Виола Редж. 1,5 имперских марки. Глава 1. Гроза в Вильямштате, как и в любом местечке предгорья, обычное дело. Только я надеялась проскочить перевал и до ночи попасть в Драконий Лог, а вместо этого пришлось останавливаться в местной гостинице. Ни я, ни Петер склонности к суициду не имели, а лошади дяди Рольфа участи сломать ноги не заслуживали. Гостиницу, которую помнила с детства, переделали по столичной моде, вынесли кухню и обеденный зал в новую пристройку, а номерам добавили площади. И ванны были теперь даже на втором этаже, так что мы взяли там 2 номера по соседству, прилично сэкономив. Петер сразу умчался проследить, как устраивают лошадок. Я аккуратно развесила мокрый плащ и попросила ужин. Настроение общаться пропало еще утром, когда господин главный полицмейстер личным приказом отправил меня в отпуск для решения семейных проблем. «Ты же понимаешь, Фредди твой отец, мой лучший друг. Спорить и напоминать о только вчера полученном новом деле, как и о десятке других, не стало. Подоплека в том, что матушка, по совместительству кузина дяди Рольфа, давно хочет внуков. Видимо, объявился новый сосед». Или заезжий соискатель решил прихватить кусок драконьего лога вместе с прилегающей к нему дочкой барона Эльфштальма. Вопрос, почему о продолжении рода должна думать именно я? Почему бы не подыскать невесту братцу Джонасу? Покрутив в голове эту мысль под бешеный стук капель и периодические громовые раскаты, я решила, что Джонас по-прежнему матушкин любимчик. Блестящий офицер. Того и гляди, отучится в Академии Генерального штаба, получит свой полк и станет еще более завидным женихом. А пока родители позволяют ему поступать, как вздумается. Меня отпустили в столицу с боем под личную ответственность главного полицмейстера. Правда, лет с тех пор прошло. Я отставила пустые тарелки, очередная молния осветила номер ярче скромной люстры под потолком. В зеркальной дверце шкафа над этой вспышкой отразилась сытая, хоть и слегка усталая, физиономия. Розовые щечки, пухлые губки, слегка испачканные шоколадом и мороженым. Я облизнулась, уничтожая следы лакомства. Большие голубые глаза и короткие каштановые кудряшки. С первого взгляда никто не воспринимает всерьез, чем я с удовольствием пользуюсь. Теперь в ванную. Езда в коляске – дело утомительное. Растрясет так, что заноют все места, о которых раньше и не подозревал. Вновь порадовавшись прогрессу, я провалялась в теплой воде с розовым маслом 30 минут. Провалялась бы и больше, но в голову лезли незаконченные дела, которые дядя Рольф поделил между Белой, Дитром и Леннером. Надо хотя бы набросать план расследований, а то неизвестно, насколько затянется отпуск, и отправить письмом в родной отдел. Лучше бы, конечно, порталом, только любимые порталы в предгорье сбоят. Закончила за полночь, потерла глаза и заметила, что гроза стихает. Одеваться было лень, и плотнее запахнув гостиничный халат, я вышла в коридор. Петер дисциплинированно сидел на стульчике напротив. «Фроляйн, помочь?» Отдав письмо, я уже было собралась закрыть дверь, но какой-то шум, мужские голоса, заставил дождаться добровольца. Кто-то орал, что не позволит, потом звуки прекратились. «Что там, Петер? Господа офицеры в люксе шумели, фроляйн». Теперь вроде прекратили. Я пожелала ему доброй ночи и вернулась в номер. Обнимаясь с подушкой, снова услышала шум, теперь уже совсем невнятный. Ворчливые раскаты грома в отдалении напоминали взрыкивание крупной кошки. На их фоне господа офицеры в люксе уже не вызывали раздражения. Но выспаться в ту ночь мне так и не удалось. Негромкий хлопок раздался 3 часа спустя. Гроза к тому моменту уже прекратилась, а меня выдернуло из беспокойного сна, как пробку из бутылки. Пистолет привычно лежал рядом. Сработало чутье, которое заставляет ломиться в чащу. Подземелье или запертый на 5 засовов дом, чтобы найти там опасный артефакт. Краденые драгоценности или труп. Сунув оружие в карман халата, я выскочила из номера. Чутье привело на 1-й этаж, где у одного из номеров крутился перепуганный портье. «В чем дело? Простите, госпожа, вас шум разбудил? Постоялец?» «Он больше не будет, госпожа, я уверен». «Шум странный, давайте посмотрим», — потребовала я. «Ключ при вас?» «Да, госпожа, но полиция от Йенсбурга», — буркнула я. «Быстро посмотрим, если там порядок, он и не заметит». Волна облегчения, затопившая мужчину, чуть не впечатала меня в стену. Дверь едва слышно скрипнула, открываясь. Портье проявил инициативу, нажав на выключатель. «Как его зовут?» «Звали», — тут же исправилась я. За залитым красной субстанцией столом, запрокинув изуродованную голову назад, сидел труп. Стена позади него была забрызгана той же субстанцией. На полу валялся армейский револьвер. С его мощностью на стене наверняка и белая субстанция найдется. «Его звали полковник Танау», — сказал кто-то сзади. «Начальник штаба Бишотского округа полковник Альфред Танау». Я непроизвольно сунула руку в карман и медленно обернулась. В дверях, оттеснив портье, стоял господин в штатском, осведомленность и выправка которого не позволяли сомневаться. «Вояка». «Представьтесь, пожалуйста», —